В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Опять на повестке дня тема объединения регионов. Власти Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа собираются весной провести референдум по созданию Забайкальского края. Вот что сообщает из Читы Борис Ветров.
Проведение референдума по объединению Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа назначено на 4 марта 2007 года. Однако это пока ориентировочная дата. Об этом сообщил 13 октября председатель областной думы Анатолий Романов. Кандидатуру нового губернатора будут выдвигать законодательные органы обеих территорий. Первое время бюджеты двух регионов будут формироваться отдельно друг от друга только после завершения переходного периода, а это произойдет 1 января 2010 года, бюджет станет общим. В октябре 2008 года планируется провести выборы уже в Краевую Думу. Аналитики отмечают, что для руководителей Читинской области выгода более очевидна. В случае объединения область значительно поправит экономические показатели за счет бурятской автономии. Дело в том, что в Агинском Бурятском автономном округе средний доход составляет 42 тысячи рублей на душу населения. В Читинской области этот показатель почти в три раза меньше. В Агинском округе руководству удалось добиться рекордных темпов промышленного роста среди байкальских регионов. Он составил 118% к предыдущему году. Также Агинский округ опережает соседей по инвестициям и жилищному строительству. Отмечено сокращение безработицы. Кроме того, в Агинском округе с 2003 года наблюдалось положительное сальдо внешней миграции. Сюда по-прежнему приезжают на постоянное место жительства из других регионов. Идея объединения не находит поддержки у представителей родовой элиты Агинского округа и радикальной бурятской молодежи. Также некоторые национальные общественные организации Улан-Удэ уже пообещали сделать все возможное для предотвращения объединения Читинской области с бурятской автономией.
Полпред президента в Сибири Анатолий Квашнин оказывает нажим на руководство Республики Алтай с тем, чтобы заставить ее власти пойти на срочное объединение с Алтайским краем. В Горно-Алтайске проходят митинги протеста против объединения и против строительства газопровода через священное плато Укук. Что происходит на Горном Алтае, объясняет главный редактор газеты «Постскриптум» Николай Витовцев. Николай, насколько я понимаю, недавно глава Республики Алтай, господин Бердников, выступил против объединения Республики и Алтайского края. Это вызвало негативную реакцию в полпредстве президента в Сибирском федеральном округе.
У нас же последняя сессия, которая была, там даже больше того было сказано, что надо округ ликвидировать. В частности, депутат Владимир Сабин именно об этом говорил. А вскоре у нас был митинг, организованный новым движением за республику, и там Зайсан Борис Алушкин, он же один из руководителей республиканского избиркома, так и сказал, что округ надо ликвидировать, потому что аппарат раздут и занимаются чем попало, бумажными всякими делами. Идет именно спор о том, кого раньше ликвидировать, или республику, или округ. Вот такая структура, как округ, она уже не нужна. А сейчас же идет прямое назначение. И при прямом назначении, ну, какая может быть у округа задача? Они что, не доверяют президенту, что ли? Вот об этом-то спор идет. Не между президентом и нашими здешними структурами.
А кто настаивает на объединение Республики Алтай и Алтайского края?
Есть вот старое такое хорошее русское слово «лоботрясы». Вот когда, ну, нечего делать человеку, вот он и в чистом виде лоботряс. Когда вот человеку нечем заняться, он придумывает работу. Кто сказал, что при объединении, при укрупнении, в самом деле какие-то проблемы будут решены? Никаких расчетов нет, вообще ничего нет. Это просто вот идет видимость работы. И вот эта вот любая видимость работы, она людей раздражает. Поэтому есть и на уровне края такие люди, на уровне округа есть. А вот что касается на уровне там администрации президента, они все шифруются. Ни один из них до сих пор себя не показал, в отличие, кстати, от генерала Квашнина.
Действительно ли руководитель республики, руководитель парламента республики вызваны в администрацию президента как раз вот по этому вопросу объединения сейчас?
Ну вот, судя по тем сообщениям, которые были, да, именно об этом был разговор. Но опять-таки, с кем говорили, о чем говорили, персоналии, там ничего не понятно. Все как-то вот в каком-то полумраке. Вот это настораживает.
Действительно ли в акциях протеста, которые проходили в республике против объединения, участвовали заметные в регионе фигуры, например, бывший премьер господин Петров?
Там бывший сенатор участвует, я имею в виду Данила Табаева. Про депутатов республики я уже называл их фамилии. Конечно, да, все это есть. Я бы не сказал, что это уличная демократия. В нашем случае случае нет.
Губернатор Александр Бердников, который выступал против объединения, там, местная элита, парламентарии, способны сдержать вот такой нажим в пользу объединения и сохранить Республику Алтай?
Уже начинают на уровне Совета Федерации говорить про то, что референдумы вообще не нужны. Если при объединении Усть-Ордынского округа с Иркутской областью там еще проводился референдум, то сейчас они ведь боятся его проводить. Чем боятся? Потому что результат, он как бы уже просматривается и, скорее всего, не в пользу объединения. Поэтому вот можно и продавить, можно заставить, но насколько это будет нужно для федерального центра, здесь мы же не сможем сказать, что все демократические процедуры были соблюдены. По моим наблюдениям, где-то большинство, конечно, против того, чтобы объединение проводить. И в том числе вот как раз наш губернатор Бердников, он именно об этом говорит, что вот в том виде, как сейчас, но никому это ничего не даст.
У микрофона Михаил Соколов. В программе «Радио Свобода. Время политики» я беседовал с главным редактором горно-алтайской газеты «Постскриптум» Николаем Витовцевым. К чему на самом деле приводят объединительные процессы? Специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев побывал в Усть-Ордынском бурятском округе, жители которого проголосовали за присоединение к Иркутской области.
Усть-Ордынский бурятский автономный округ остается нашим маленьким Туркменистаном. Это подтвердили до выборы депутата Государственной Думы по одноименному одномандатному округу, которые прошли здесь 8 октября. Действующему главе округа Валерию Малееву, который должен был сложить полномочия в связи с грядущим объединением, судя по всему, годичная стажировка в Государственной Думе показалась неплохим вариантом трудоустройства. Малеева выдвинула кандидатом в депутаты партии «Единая Россия», а единственный серьезный конкурент, генеральный директор компании «Бурятгаз» и лидер бурятских жириновцев Игорь Бобков, был почти сразу же снят с выборов окружным судом. В результате глава Усть-Ордынского автономного округа, получив более 83% голосов избирателей, благополучно отбывает в район охотного ряда. А трансформацией его бывшей вотчины в неотъемлемую часть единой и неделимой Иркутской области будут заниматься уже другие. Сегодня степным округом в ранге исполняющего обязанности главы руководит менеджер бывшей лесопромышленной компании «Илимпал» Олег Коньков. Видимо, ему и разбираться с последствиями объединения. А они таковы, что Усть-Орда лишается нескольких миллиардов рублей федеральных дотаций в год. О том, что ждет бывшую национальную автономию в будущем, мнения высказываются разные. Лидер коммунистов Усть-Орды, депутат окружной думы Иван Иванов, предпочитает обтекаемые общие фразы.
Ну, референдум прошел, я говорю, неплохо, явка была неплохая, ну, каких-то позитивных изменений, ну, мало времени прошло, не видно, не чувствую, но народ в целом, жители округа хотели, чтобы два субъекта жили вместе, и мы раньше жили, и неплохо жили, и сейчас тоже народ уже был готов к объединительному процессу. Но конфликтных ситуаций у нас в округе и в области, с областью никогда не было, я думаю, и не будет. У нас национальный вопрос, в округе у нас около 70% национальностей разных живут. Ну, никаких проблем, стычек никогда и не было.
А вот директор Института региональных исследований Ростислав Туровский указывает на неожиданный взрывной рост националистических настроений среди бурятского населения Сибири.
Ну, бурятский национализм сейчас, безусловно, на подъеме. Процесс объединения Иркутской области его стимулировал. На самом деле я жду, что этот процесс будет еще более важным после того, как будет запущен процесс объединения Читинской области и Агинско-Бурятского автономного округа, потому что все-таки каменские буряты, они в большей степени ассимилированы. А вот если дело дойдет до агинских бурятов, я думаю, что там может быть более существенный всплеск национализма. И, безусловно, такие панбурятские настроения будут распространяться. Это тенденция, которая вот в связи с этими всеми объединениями, она задается на длительную перспективу, потому что, на мой взгляд, очевидно, что никаких уступок бурятскому национализму со стороны центра и со стороны властей объединяющихся регионов сделано не будет. Поэтому это движение будет постепенно нарастать. Но то, что бурятский национализм в Сибири становится важным политическим фактором, на мой взгляд, это вполне очевидно, и его разбудили буквально на пустом месте. Там, я так понимаю, что и отношения с Монголией свою роль могут сыграть, потому что ведь была поддержка со стороны определенной части монгольской элиты этого движения. То есть далеко в Сибири мы получаем новую межнациональную и отчасти даже международную проблему.
Считает политолог Ростислав Туровский. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов был одним из немногих публичных политиков региона, активно выступавшим против идеи слияния Усть-Орды с Приангарьем и референдума по объединению. За что и пострадал. Был исключен из фракции «Единая Россия».
Я считаю, что такое объединение, которое проведено было в Иркутской области, так, ну и вообще вот этот процесс слияния регионов, он очень вреден для России. Дело в том, что объединение регионов – это всего лишь управленческое решение. Ни к экономике реальной, ни к росту производства, ни к росту производительных сил, да, ни к росту жизненного уровня населения это не имеет никакого отношения. Ну, что, например, мешает быть локомотивом Иркутской области сегодня? Развивайте производственную базу, развивайте промышленный потенциал, оставляйте налоги здесь, в Иркутской области, и она будет жить хорошо, и население будет жить хорошо. Для этого не надо объединяться с Усть-Ордой. Когда нашим уважаемым жителям округа аргументировали пользу объединения, приводили совершенно дурацкие, на мой взгляд, и ложные посылки. У вас, как им говорили, будет возможность торговать своим мясом на иркутских рынках. Я в своих выступлениях всегда говорил, что даже сам Господь Бог им не может обеспечить места на рынке в условиях рыночной экономики. Разочарование наступит тем быстрее, чем быстрее закончатся деньги. По проекту федерального конституционного закона мы должны были стать единым субъектом в 2008 году. Сейчас я знаю, что активно, в общем-то, проводится линия на то, чтобы провести это объединение к 2007 году. Ну, на год ускорить. Понятно, для федерального центра это 2,5 миллиарда рублей экономии. А для округа это на год быстрее. Разочарование. Недавно я встречался с представителями округа. Они говорят, так вот, сейчас-то нам говорят финансисты, там, уважаемые люди, что объединение-то это плохо. Я говорю, как плохо? Вы же 99,9% голосовали за это. Они говорят, так на нас давили. Я говорю, так вы-то как думали? Но в дальнейшем это все отразится на межнациональных отношениях. Дело в чем, что событие вот это вот слияние округа и области, это событие масштаба не одного поколения.
Убежден депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов. Что касается местной оппозиции, то она в Усть-Орде после триумфальных итогов референдума, как говорится, легла на дно. А население округа, такое создается впечатление, вообще живет в каком-то ином, нежели политики, измерений.
А что, объединение уже было, что ли? По-моему, это только разговоры. Какая разница все равно? Кто? Жизнь как идет, своим чередом так и идет, и ничего хорошего, мне кажется, нету.
Обидно. Столько денег вбухали в объединительную агитацию, крупный бизнес поставили под ружье, агитбригады с артистами и дантистами исколесили регион вдоль и поперек, а простые устьердынцы так и не поняли, что это было. И было ли? Впрочем, возможно, этим референдумом дело не ограничится, и сибиряки станут жертвами своеобразной референдумной лихорадки. Словно не в силах остановиться, вскоре после подведения итогов весеннего голосования, иркутский губернатор Александр Тишанин выступил с идеей объединения теперь уже трех крупнейших городов юга Приангарья – Иркутска, Ангарска и Шелихова. По его плану, они должны слиться в единый мегаполис-миллионник, а для этого потребуется еще одно всенародное голосование. Напомню, что Александр Тишанин, занимавший должность начальника Восточно-Сибирской железной дороги, в августе прошлого года неожиданно для многих был предложен президентом Законодательному собранию Иркутской области для утверждения новым главой администрации региона. На прошедшей в годовщину своего назначения губернатором Иркутской области пресс-конференции в Москве Александр Тишанин, отмечая главные, по его мнению, достижения первого года работы новой администрации, наряду с успешно проведенным объединительным референдумом, назвал приход в регион компании «Газпром».
Не менее важным проектом конца прошлого года и начала этого является улучшение взаимоотношений с «Газпромом». Если раньше ориентир был взят на одно единственное ковытинское газовое месторождение, в этом случае мы задействуем все месторождения, которые будут включены в общую систему газоснабжения.
Формально вокруг судьбы одного из крупнейших в мире Кавыктинского газового месторождения и разгорелась в регионе политическая борьба. Если бывший губернатор Борис Говорин благоволил к альянсу ТНК с БП, которому пока принадлежит лицензия на разработку Кавыкты, то губернатор назначенец Тишанин сразу занял сторону госкорпораций «Газпрома» и «Роснефти». Директор Института региональных исследований Ростислав Туровский не видит в подобном повороте ничего неожиданного.
Экспертами предполагалось с самого начала, что переход к назначению губернаторов приведет к определенной достаточно заметной кадровой чистке, и что эта кадровая чистка будет осуществляться в интересах крупных компаний, которые так или иначе контролируются людьми из президентского окружения. Правда, чистка не была такой большой, как это виделось изначально. С другой стороны, когда назначали действующих губернаторов, очень часто их назначали под договоренности быть лояльными и послушными по отношению к вот тем мощным государственным монстрам, которые под крылом президентского окружения усиливаются и растут не по дням, а по часам. В Иркутской области получилось так, что одна из этих групп действительно пролоббировала своего человека на пост губернатора. Вообще, как показывает процесс назначений там, где губернатор меняется, очень часто, может быть даже как правило, на место прежнему губернатору, обычно связанному с частным, нередко олигархическим бизнесом, приходит губернатор, поставленный крупной государственной компанией, руководство которой, в свою очередь, вхоже в президентское окружение.
Внутри региона картина возникает совершенно однозначная, подтверждает политический обозреватель газеты «Восточно-Сибирская правда» Дмитрий Еловский.
Да, действительно, «Газпром» практически получил всевозможный карт-бланш от администрации губернатора, от самого главы региона, фактически вытесняя компанию ТНК БП по всем фронтам. Очень аккуратно так, но зато всеобъемлюще задавливает структуру ТНК БП здесь и постепенно выдавливает их регионального рынка.
В данном случае крупный частный бизнес не побоялся оказать сопротивление новому губернатору, тесно связанному с мощными государственными компаниями. Спикером законодательства собрания Иркутской области является Виктор Круглов. Ранее он был топ-менеджером одного из предприятий, близких к ТНК. Поэтому ареной борьбы старой региональной элиты с Александром Тишаниным стал зал заседаний законодательного собрания. В мае депутаты приняли поправки в устав области, согласно которым впредь назначение губернатором своих заместителей, а не только первого зама, как сейчас, должно проходить согласование в региональном парламенте. За эту поправку проголосовали 35 членов законодательного собрания при необходимых 30. В июне губернатор отклоняет этот законопроект, но депутаты заявляют, что готовы преодолеть вето. Затем Тишанин вносит в региональный парламент законопроект, который предполагает передачу распоряжения земельными участками в Иркутске от городской администрации к областной. В июне депутаты отклоняют эту губернаторскую инициативу. Известно, что отношения с мэром областного центра Владимиром Якубовским Александр Тишанин испортил в первые же дни своего губернаторства, поддержав на выборах другого кандидата в мэры, Сергея Дубровина. Между тем, Якубовский возглавлял в тот момент региональное отделение партии «Единая Россия». Не мудрено, что именно крупнейшая в законодательном собрании Иркутской области фракция «Единая Россия» стала ядром оппозиции губернатору-назначенцу Кремля. В конце сентября в Иркутске проходил очередной Байкальский экономический форум. На сей раз главной VIP-персоной форума стал спикер Совета Федерации и лидер Российской партии жизни Сергей Миронов. Он, в частности, горячо поддержал выдвинутый Тишаниным проект так называемой «Иркутской агломерации». Многие подумали тогда, что наметившееся сближение Миронова и Тишанина вызвано в том числе и явным разочарованием иркутского губернатора в «Единой России». И он подумывает, а не опереться ли ему на левую ногу власти. И вот на днях в Иркутске объявлено о создании фракции в поддержку губернатора. Ожидается, что в нее войдут от 10 до 14 депутатов. Прежде всего из партии «Родина» и Российской партии «Жизни». Перед этим лидер регионального отделения Российской партии «Жизни» одномандатник Андрей Кузин, состоявший до того во фракции аграрной партии, заявил о переходе во фракцию «Родина». Перегруппировки на региональной политической сцене дали пищу для размышлений политологу Ростиславу Туровскому.
Ну, преемники все вырвались на свободу, и их становится все больше и больше. Каждый из них работает прежде всего на себя, для того, чтобы создать свой собственный политический ресурс. Регионы всегда воспринимаются как благодатное поле для создания такого ресурса. Где-то подружился с губернатором, где-то с мэром, где-то с бизнесменами местными, создал ряд хороших организаций. И уже московский политик такого уровня, как Миронов, начинает считать, что ему или прямая дорога в президентство, или, как минимум, он считает, что тем самым создает себе политическое будущее на несколько лет вперед, вне зависимости от того, кто станет президентом в 2008 году.
Претензии региональной элиты к Александру Тишанину не сводятся к лоббированию им интересов государственных компаний. Новому губернатору ставится в вину невероятная кадровая чехарда в областной администрации. Большинство его заместителей смогли удержаться в должности не более нескольких месяцев. По-настоящему доверяет глава региона лишь своим землякам с Урала. А еще раздражает тяга к масштабным и малореальным прожектам вроде агломерации, то есть создание на юге области мегаполиса с миллионным населением, или превращение старого иркутского аэропорта, печально прославившегося в последние годы многочисленными катастрофами, в трансполярный хаб. Как управленец Тишанин производит пока довольно странное впечатление, считает политический обозреватель газеты «Восточно-Сибирская правда» Дмитрий Еловский.
Когда речь идет о федеральных решениях, где его роль больше как исполнителя, там все понятно. Что касается чисто регионального уровня, то политика губернатора больше напоминает броновское движение. То есть он мечется из стороны в сторону, он принимает взаимоисключающие либо противоположно направленные решения, как в кадровой политике, так и относительно, допустим, стратегии развития регионов. Тишанин пришел, ну, стал губернатором из-за страшного конфликта элит, преимущественно представляющих интересы крупных, опять же, корпораций. Он говорил о том, что область должна снижать зависимость от крупных корпораций. Сейчас получается, что он делает абсолютно то же самое, что делала Говоринская администрация, правда, с упором на другие компании. То есть были одни, пришли другие. Был ТНК БП в приоритете, стал Газпром. Был Русский алюминий в приоритете, стал Олимпал. Для них это может быть какое-то существенное изменение. Для области в целом никакой разницы нет. Губернатор пришел, первое, что он начал делать, это вычищать администрацию от лоббистов крупных корпораций, там, Русского алюминия и так далее. Безусловно, похвальное движение, все нормально. Что мы видим через год? В качестве замгубернатора по Леспрому господин Долгов — просто очевиднейший пример лоббизма. Получается, что мы от чего ушли, к тому и пришли.
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов подчеркивает: те позитивные перемены в жизни региона, которые ставятся в заслугу новому губернатору, выглядят таковыми в основном в сравнении с предыдущим периодом.
Вот отсутствие Говорина в области, оно чувствуется. Прежде всего почувствовали это иркутяне, потому что впервые в этом году бюджет Иркутска был увеличен на 1/3 за счет того, что были построены межбюджетные отношения, справедливые для города Иркутска. Иркутск по бюджетной обеспеченности, он собирает примерно в год 12 миллиардов рублей налогов. Борис Александрович ему оставлял только 4. Все остальное забирала область, распределяла, там уходила в центр. В этом году парламент начал приобретать большую самостоятельность, то есть начал играть самостоятельную роль. Это не заслуга Александра Георгиевича Тишанина, это отсутствие Бориса Александровича. А что касается управления Тишанина, то за этот период ему не удалось совершить какого-то существенного прорыва во взаимоотношениях между Иркутской областью и финансово-промышленными группами.
В ситуации противостояния со старыми региональными элитами Тишанину не удалось пока привлечь на свою сторону даже те политические силы, которые были в активной оппозиции Говорину. У бывшего главного конкурента Говорина на последних губернаторских выборах, лидера иркутских коммунистов, ныне председателя комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области Сергея Левченко, отношение к деятельности нового губернатора нейтрально-прохладное.
Если говорить о проектах решений, то их, в общем, не так много было за этот год с небольшим. Его инициатива – это по созданию агломерации. Агломерации Иркутска, Шелихова и Ангарска. Я пока сегодня сказать не могу о том, каково будет наше отношение к этой агломерации. Разного рода инвестиционные проекты – это достаточно старые долговременные проекты, которые просто в таком текущем режиме осуществляются.
Сергей Левченко все-таки надеется на некий позитивный итог дискуссии, развернувшейся между парламентариями и нынешней администрацией региона. А депутат Антон Романов по-своему объясняет зигзаги и противоречия в политике, проводимой Тишаниным.
Первый год для губернатора это просто-напросто пристрелка. Попытка войти в курс проблем, он пытается вникнуть в суть проблем, но короля играет свита. И когда губернатор пришел на эту должность, он вынужден был привлечь к управлению области ту команду, которая уже была, потому что у него своей команды не было. А команда, которая управляла областью на протяжении всех этих 8 лет, значит, она, конечно, сформирована прежним губернатором. Косвенно он присутствует в тех людях и в тех связях, которые он сформировал.
Сегодня, спустя год после назначения губернатором Иркутской области варяга Александра Тишанина, в регионе сложилась весьма своеобразная ситуация. Ни старые говоринские кланы, ни те политические силы, которые все последние годы с ними боролись, ни крупнейшие финансово-промышленные группы, давно присутствующие на этой территории, ни, как это ни парадоксально, самого губернатора-назначенца, одним словом, никого сложившаяся ситуация не устраивает. А поскольку местная элита ровно ничего в рамках нынешней путинской системы отношений центра и регионов с президентским назначенцем сделать не в силах, остается уповать только на демократическую процедуру, пусть усеченную и во многом выхолощенную. То есть ждать на редкость напряженной борьбы на выборах в региональный парламент нового объединенного субъекта федерации.
Рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 30 октября мы продолжим анализ политических контрреформ, которые проводит Кремль и партия «Единая Россия». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.